Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Наша программа посвящена людям, которые занимаются добрыми делами и вдохновляют других на совершение этих добрых дел. У нас в гостях сегодня протоиерей Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила города Талдома. Отец, получается, уже 16, мы сейчас выяснили, 16 детей. Председатель приходского и общества трезвости и епархиального отдела утверждения трезвости Серо-Кипосадской епархии. Большой добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валерий Константинович Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности, психолог. Валерий Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте, Василий.
Мы сегодня встречаемся накануне Дня трезвости, День трезвости, учрежден 11 сентября, проводится в честь, память об усекновении главы Иоанна Предтечи, и это праздник, который возрожден, он активно так отмечался до революции, и вот сейчас у нас ежегодно церковь его особенным образом вспоминает и говорит о том, зачем это нужно. И вот сегодня мы хотели бы на эту непростую тему поговорить, тему трезвости, борьбы с алкоголизмом, но и в более широком смысле поговорить о том, что такое трезвость и зачем она нужна. Я как-то, готовясь к эфиру, смотрел одно из выступлений отца Ильи перед воспитанниками реабилитационного центра, одного из центров в Подмосковье, и он там очень интересно говорил о своем опыте, да, батюшка, вы говорили о таком опыте, когда вы приходите к старшеклассникам в школы и начинаете им рассказывать, спрашивать у них, что такое трезвость и с чем она ассоциируется. И одно из таких самых ярких высказываний – это скука, тоска, печаль, что-нибудь такое вот, да?
Ну, это не всегда, они сразу так говорят. Они подыгрывая педагогу, пришел батюшка, говорит, урок трезвости. И говорит, что такое, там, какие-то вопросы задают, трезвость, какие ассоциации. Они, конечно, выдают сначала положительные.
Правильный.
Правильно, да, правильный, да, правильный, который нужно
подыграть
священнику. Но и тогда вот приходится их немножко раскручивать. Говорю, а почему, говорю, как только я написал слово «урок трезвости», сразу по классу прошел хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, что это за враг такой, вот. И откуда такая вот реакция-то? И уже потом, да, в некоторых классах, таких, где более активно подростки уже могут высказать свое мнение, не во всех классах происходит, но вот обсуждаем все, да, и уже открытым текстом, да, говорят, ну, там, да, тоскука, это какая-то тоска, так сказать, вот. Но вот открыто не все классы говорят, но вот эта реакция хихихака, что это какая-то тема такая, ну, что про нее говорить, так сказать, вот. Она вот такая реакция есть.
Да, да, и вот я как раз поразился, насколько глубокие такие у вас размышления на эту тему, когда вы читаете что-то из Тома Сойера, воспоминания, как раз, ну, описание, как Марк Твен описывает, как они начали курить со своим другом, пытаясь каким-то образом вот эту дыру в душе, то, что их там желание признания как-то заполнить вот этим вот суррогатом, да, суррогатом, ну, какой-то подлинной радости, что ли, подлинной какого-то смысла, да. И это действительно меня поразило в том смысле, что, конечно, когда мы тут именно так смотрим на трезвость, как на такую, ну, скажем так, общую для всех христиан проблему, да, как мы в духовном плане-то пытаемся прибегать к любым средствам, кроме Бога, да, а про Бога вспоминаем как-нибудь потом, когда уж совсем
тяжело. Я помню,
тяжело.
Для них курение было вообще религиозным таким,
да,
вот, духовным таким вот.
Для кого? Для,
ну,
мальчишек?
Ну, они
для
же мальчишек? Трубку курили.
Да. А, ну, там нет, там-то вот, да, еще чтобы напомнить, слушаем, да, когда-то, да, не перечитывал Марка Твена.
Батюшка сейчас расскажет о курении подростков, как они курят и зачем.
Там замечательно, в 16 главе, когда они играют в пиратов и убегают из дома, а им становится скучно, и вот чтобы развлечься, иначе они начинают курить. И там очень яркий, я не буду подробно рассказывать, но лучше перечитать, что как раз очень резкий контраст, что очень понятно, что им физиологически жутко противно, их там тошнит, их там мутит, но они а вот еще перед тем, как засовывать себе эти сигареты, трубки в рот, они как это обставляют, что а вот этим-то слабо, а это, а мы придем, а всем покажем, да все там ахнут, а этот, да этот вообще не сможет, он там свалится, а этот тоже, а вот мы придем, мы такие крутые мужики будем. Вот это ощущение, то есть это был обряд, да, полурелигиозный обряд посвящения в мужиков.
А, себя, надо учитывать контекст, в какой стране это происходит, и что значит там трубка мира.
Вот. Ну, нет, я думаю, что там не трубка мира индейская была, там, я думаю, была обычная европейская это, трубка курительная.
Ну, вот, контекст этот нельзя, вот как бы
ну, хорошо,
не
хорошо.
Учитывать, что это все равно некая элитарность, некая совсем взрослость. Ну,
получается,
такая,
что... посвящение в мужское, взрослых в мужское общество.
Получается, что зависимость как таковая, она чаще всего возникает в таком возрасте, неокрепшим, да, для того, чтобы что-то кому-то доказать?
Ну, не обязательно неокрепшим, то есть, ну, скорее, может, да, незрелый, да. В принципе, общая схема, наверное, может так сказать, что у человека есть какая-то дырка в душе, то есть, и человек почему-то заполняет эту дырку, и ему кто-то сказал, что, оказывается, вот курение или там алкоголь, вот он может эту дырку заполнить. Хотя он не заполняет, и есть совершенно другие. Ну, в данном случае с Томом Сойером, это у детей была явная потребность, которая в подростковом возрасте очень сильно ощущается, это чтобы его признали во взрослом обществе. Вот то, что если относится ко мне как к мальчишке, глупому маленькому, а мне хочется, чтобы меня признали в этом обществе.
Валерий Сергеевич, а вы как думаете про зависимость? Это действительно вот чаще всего это именно в таком возрасте, именно как попытка что-то доказать, да?
Ну, сначала хочу сакцентироваться на том, что мы сегодня у нас как бы день трезвости, и часто это связывают с алкоголем. Вот. Но на самом деле трезвость гораздо шире, чем алкоголь. Вот. Это частный случай добродетели воздержания, по крайней мере, физиологическая трезвость. И, как сказал Святейший Патриарх в прошлом году на заседании Русского Народного Собора, о том, что потеря трезвости физиологической, она как бы, это аксиома, что без физиологической трезвости невозможно трезвость духовная. Именно поэтому мы сегодня говорим не о алкоголе и отказе от алкоголя, а о том, что трезвость, она гораздо шире, и то, что происходит в нашем обществе, и тут исторический контекст, оказывается, так было всегда, что юное поколение, подростковое, оно приучается к потере трезвости, то есть сначала идет независимость. То есть человек сначала как бы вроде как стал зависимым, это плохо. Сначала происходит потеря трезвости, к которой подростки приучаются. И сегодня, несмотря на то, что алкоголь и табака в нашей стране существенно уменьшилось потребление, сегодня это кажется не про зависимость, но это тоже огромная проблема. Сегодня ни подростки, как бы ни родители, ни школы не знают, что делать с новыми веществами, которые вошли плотно в как раз вот эту историю, когда наших подростков отучают от трезвости, приучают к чему? К состоянию возбуждения. А возбуждение – это составная часть любого употребления психоактивных веществ. То есть именно вот это состояние возбуждения, кайфа. И сегодня что это? Это сегодня энергетические напитки и курительные различные жидкости.
Вейпы вот эти, да?
Ну, так называемые вейпы. И на что только не идут, на какие ухищрения идут компании, которые зарабатывают на этом. То есть то, что мы помним, вот когда началось в начале 90-х, там, в середине, красивые лейблы, блестящие бутылочки, яркие, там, сигаретные пачки, разноцветная реклама, сегодня те же самые приемы используются при продвижении вот этих энергетиков, и на какие ухищрения только они не идут. Вот, например, придумали не курительные, там, не знаю, приборы, да, а электронные средства доставки. Вот, как-то модно, красиво, современно такое выражение. Вот, и не курить, а парить. То есть даже в обиход вошло парить, парилка. На самом деле это эти вещества, они внутри нашей школы, внутри подросткового сообщества заняли ровно то место, которое в 90-е годы занимали наркотики.
То есть это наркотики, большинство людей, что ли, в школах, да, этим занимаются?
Очень большой процент. Я помню, в начале 2000-х я встречался с представителем Совета Федерации от Якутии, она говорила, у нас в школах горы бутылок водки лежат там где-то там в мусорных там каких-то там, ну, в туалетах, она говорила. В мою бытность, в середине 90-х, в школах продавали наркотики. Сегодня то же самое поведение с энергетиками, их тащат, их запрещают приносить в школу, дети их протаскивают, на переменных пьют, скрывают, парилки, там это вообще еще больше похоже на наркотики, то есть подростки как-то их, они прям вымучивают, это прям так называется, продают, перепродают, старшеклассники, как раньше отнимали, там, не знаю, мелочь шибали, отнимают у младших, которые пытаются наживаться вот на продаже, то есть это само, вроде как, кажется, что это не так вредно, но само поведение, оно, ну, практически вот как криминальное поведение, то есть зависимость гораздо шире, то есть заполнение вот этой пустоты, о которой мы сейчас говорим, оно продолжается и принимает просто, по мере того, как меняется общество, принимает просто другие формы.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня говорим с протоиереем Ильёй Шугаевым, Валерием Доронкиным про День трезвости и про трезвость в широком смысле этого слова, это программа «Делателя». Да, вот вы сейчас затронули очень серьезную проблему. Мне кажется, для многих родителей, которые нас сейчас слушают, они думают про своих детей, и, возможно, они даже не задумываются, что могут быть какие-то проблемы, но они могут быть, и, возможно, дети даже никак не проявляют вовне свое такое поведение, уже, может быть, предвестники какие-то зависимого поведения, может быть, они уже не один год курят вот эти вейпы или что-то подобное. Как родителю вот это все распознать, и что ему нужно сделать, особенно если говорить про подростковый возраст? Может быть, на своем опыте, да, мы могли бы поделиться?
Я бы сейчас, вот, да, как-то... Валерий Александрович, немножко продолжу. Вот я думаю, как раз в тему вашего вопроса по поводу, что когда дырка-то закрывается. Я думаю, что сейчас действительно реально культивируется вот это состояние молодого, ну, то есть по целому поколению, что сама по себе жизнь, она немножко скучная. Ее нужно постоянно какого-то драйва.
Подогревать как-то.
Да, ее нужно. Если ее не подогревать, вообще скукота, вот это скучно. То есть, и вот эти подростки ходят. Вот первое, вот дома, я думаю, что он тоже, наши дети, он доловит нас, потому что мне скучно. Ну, иди что-нибудь поделай, ну, мне скучно. А дети не умеют проживать скуку, которая является хорошим таким, в принципе, чувством, таким началом творчества. Вот мне некомфортно, я должен научиться выйти из скуки каким-то творческим началом, так сказать. Вот я взял, так сказать, на какой-то там маленький ребенок, там, раскраску, так сказать, вот. Причем сам взял, не то, что родители бегают, ой, ему скучно, чтобы ему подсунуть, ой, или телефон, или давай вот этим займись. А вот чтобы у ребенка был у своего опыт такой жизненный, это прям, что вот, когда мне скучно, я сам себе нахожу дело, и мне интересно, я сам занимаюсь.
Но это надо еще дорасти, чтобы ребенок сам ответственность какую-то выбрал за свою вот это вот.
Ну, в этом смысле должен быть все равно опыт проживания скуки и ее творческая реализация, выход из этой скуки. А вот у меня такая мысль. А у детей такого опыта нету, они привыкли, что им сразу что-нибудь подсовывают. Кстати, вот. И это в том числе такая вот штука, которая потом они обязательно будут постоянно чем-то развлекаться. Это вот сейчас я на этом остановлюсь, но вот так хотел мысль обязательно поделиться. Вот да. Ощущение.
Я продолжу тему подростков через родительскую историю. Uh-huh. Родители, по сути, ничего не могут сейчас противопоставить вот этим энергетикам, вот этим парилкам, потому что это не криминальные вещества. Алкоголь, понятно, там аварии, там гибель и так далее, а какие проблемы энергетики и парилки?
Не, ну как, то это есть, здоровье вредит напрямую.
Ну, доказывают, что не вредит, доказывают, что там нет вредных веществ.
Да еще как, вы позадите на этот сайт, где выпьют, продают, да там вообще-то так будет, все расписано.
Что очень по отношению полезно, да, сигарет, это вот безвредно.
Лучшие технологии.
Да, и непонятно, что с этим делать. И хотя вот общественность и даже государственные организации и родительское сообщество, они выступают против, нельзя, какие-то вводятся ограничения, попытки так же, как с табаком, повышать налоги, вот, чтобы повышать стоимость. Ну, с одной стороны, я хочу сказать, что это может быть трагично, но в каком-то смысле не так трагично, потому что те же энергетики, они же что, они заменили кофе и кока-колу. То есть это сладкий возбуждающий напиток. Просто удобнее в одном, именно поэтому, как Кока-Кола для нас раньше было вот признаком вот вредного, и как кофе вроде как тоже вредно, сегодня это идет изменение потребления. Меняется общество, меняются вещества, которые люди используют как психоактивные. Недавно на автозаправке ехал из Крыма, и за мной вроде как все наши там сообщества церковные говорят, что вот энергетики – это плохо. Подходит священник к кассе, ставит несколько баночек вот энергетиков.
Не, ну если у него там ночной переезд, нужно, чтобы да, заснуть это... за рулем. Что...
Ну, я пошутил, мы батюшка грешновато. Вот. Но, конечно, никакого осуждения. Но я просто сказал, что раньше он бы пил кофе. Ну, вот, да. Сейчас появилось что-то другое. Он... Но как это объяснить детям? Вот, ну, в этом же ничего нет такого, что это, что скажут, что это не так вредно, потому что там есть энергетики, там, без сахара, с послосителями, что это не так, может, вредно, как кофе. Вот поэтому, и как бы вот лукавство в том, что нас приучают к тому, что, вот, батюшка сказал, серость будней, что возбуждение, как раз именно возбуждение, там, то, что подменяет радостное возбуждение, да, физиологическое возбуждение, оно является таким соблазном. Хочу сказать про родителей, которым кажется, что их ситуация вроде бы неразрешима, это дети, которые там, не, перестают учиться, там, получают двойки, скандалят, совершают самоповреждения, там, не знаю, режут вены, попадают, ой, господи, понял, попадают да, это... их много сейчас, да. Попадают в психиатрические больницы и так далее. Родители бьются до конца, пытаются вот как бы эту локальную проблему решать. Но самым главным, самым последним, самой последней точкой, когда родители понимают, что все, надо все бросать и решать проблему, хоть увольняясь с работы и так далее, как вы думаете, что является последней точкой? Вот, батюшка, как вы считаете?
Вы заинтриговали, но я пока не готов.
Не готов. А Василий, как может вы думаете? Может быть, то, что наркотики какие-то, когда они тоже узнают, что...
Продолжают к наркологам, психиатрам, там, умолять, там, заставлять, водить за руку и так далее. Но все равно последней точкой становится отказ ходить в школу. Вот как только ребенок не идет в школу, все, тогда родители мобилизуются полностью. Вот. То есть они, это, с одной стороны, хорошо, плохо, можно как бы это обсудить, вот, но это просто факт.
Пока учится, все терпит.
Пока, да. Пока учится, даже не учится, ходит в школу. Пока ходит в школу, терпит, да. А вот перестал, все, это такой некий социальный маркер, что это вот, ну, как все равно, как вот как раньше, как нам казалось, что вот все равно там, не знаю, подсел на героин, там, подросток, там, не знаю, 12 лет, да. Вот. Сегодня вот это перестал ходить в школу. Последняя точка, все, надо все бросать и заниматься ребенком. И это такое мое предостережение для родителей, что на самом
надо
деле
раньше как-то,
что да, надо думать. Как-то раньше включать, ну, вот и
давайте, мобилизовываться. Давайте подскажем, как раньше? Во-первых, в каком возрасте уже надо начинать беспокоиться?
Когда забеременели только.
Да, да, тут действительно. Вот. Вот в какой момент, например, бить тревогу? Ну, не знаю, во-первых, родители, к сожалению, они вообще мало видят своих детей. У детей сейчас такая вот этот разрыв, и они там в своем соку варятся. И я вот не знаю, так сказать, как поймать эту стадию, если ты с ребенком вообще мало общаешься, например. Это первое, так сказать, что нужно, во-первых, ребенка хорошо знать, чем он живет и чем он дышит. Но я на тебе приведу тоже вот сейчас такой уж пример из недавнего, так сказать, когда у нас тоже приемные есть дети, так сказать, вот когда еще Валерий Александрович про это рассказывал немножко, что когда дети вот прыгают, скачут, так сказать, вот, и бесится, вообще уже невозможно, думаешь, вот, и у меня был выход. Ну, традиционно я обычно что, прибегал к ним, так сказать, хватит, так сказать, всем сейчас врежу, все получат, так сказать, ну, замолчали, хватит диваны портить, на них прыгать, так сказать, вот, потому что на улице, например, дождь, на улицу можно было выпить.
Выгнать
вот,
нельзя.
Да, и не могу, так сказать, да, и... И вот понял, что вообще так тоже нехорошо. Ну, наору я на них, то ничего в них не изменится. И, ну, вот я понял, что нужно просто взять... Мы там неделю велосипеды чинили, так сказать, вот. Все велосипеды перечинили, я потом беру всех их, так сказать. И мы поехали, так сказать. Причем я купил прицеп для двух детей, так сказать. Мы мелких в прицеп. Еще купил...
Прицеп к велосипеду.
Да, к велосипеду. Да, еще зацеп, так сказать, второй. Еще третьего беру, то есть, который медленно крутит.
Это в Германии, в Европе
распространено. Еще, да, то есть это... троих на прицепе. У меня, так сказать, один на буксире, один двое в прицепе. И еще трое, четверо, так сказать, вот на велосипедах едут рядом. Они счастливы, они довольны. У них энергия выходит, и они счастливы, что они с папой вместе. То есть я, вот да, то есть, оказывается, нужно не их менять, так сказать, вот, чтобы решить проблему, скорее всего, нужно мне еще свое поведение поменять, потому что дети мало общаются со взрослыми, они этого очень хотят, а мы живем где-то параллельно, и мы эту проблему не видим. Вот первое, мне кажется, самый лучший совет – это больше вот как-то выстраивать какие-то моменты общения с детьми, вместе поездок, вместе каких-то таких моментов, где они параллельно. Ты услышишь, чем они общаются, как они болтают, о чем они говорят, так сказать, вот, и столько узнаешь интересного. Они причем рассказывают много о себе, а наши дети друг о друге рассказывают, то есть они там то, а там, 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 все, очень много всего узнаешь, то есть, вот. Так что
я батюшке даже, когда он мне это рассказывал, сказал, что это вот похоже на притчу евангельскую о талантах, то есть вот этот вот родительский талант. Оказывается, я хочу дома, хочу вот чем-то вечером позаниматься спокойным, надо их скорее уложить спать, чтобы они не мешались, вот, и я и сам устал, и от них сколько-то там как-то устал, да, и отец Илья говорит, что а надо вот встать, сесть на велосипеды и ехать. И я не думаю, что ему прям хотелось вот в эти вечера прям ездить на велосипедах, но ты себя заставляешь, пробуждаешь в этот себе талант проводить время вместе. Физическое состояние, здоровье – это тоже талант.
Очень хотелось ездить на велосипеде, но я не могу с детьми ездить обычно. Я езжу быстро, они там ели где-то. То есть, мне так скучно с ними ездить. А когда три прицепа сзади пристроил, нормально. Я еле на грузочке, еле за ними
успевал. Ну, то есть физическое здоровье, если говорить про физиологическую трезвость, сегодня мы говорим, это тоже талант. Его надо развивать и предпринимать усилия для развития этого таланта.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с протоиереем Ильей Шугаевым, настоятелем храма Архангела Михаила города Талдома, отцом 16 детей, председателем приходского общества трезвости и епархиального отдела по утверждению трезвости Сергиевой Посадской епархии, Валерием Дородкиным, руководителем координационного центра по утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности, психологом. Говорим про предстоящий 11 сентября Всероссийский день трезвости. Меня зовут Василий Рулецкий, и мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим с протоиереем Ильей Шугаевым, настоятелем храма Архангела Михаила города Талдома, отцом 16 детей, в том числе приемных детей, председателем приходского общества трезвости и епархиального отдела по утверждению трезвости Сергиево-Посадской епархии и Валерием Доронкиным, которого мы в шутку называем главным трезвенником Русской Церкви. Он у нас руководитель координационного центра по утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности, психолог. И в первой части программы мы некоторые советы, некоторые моменты обсудили такого семейного воспитания детей и, может быть, дали какие-то рекомендации родителям, когда нужно обращать особенное внимание, на что надо обращать особенное внимание в поведении детей. Но мне кажется, что эта тема такая, она широкая, можно, на самом деле, там, кучу эфиров посвятить и все равно не исчерпать. Меня, знаете, что на этот счет больше всего сейчас вот возник вопрос, волнует? В каком возрасте чаще всего дети начинают употреблять психоактивные вещества? Ну, я сейчас говорю более широко, давайте смотреть. Не знаю, как там разные есть точки зрения, как относить вейпы и энергетики к психоактивным. Мне кажется, это психоактивные вещества. Вот их тоже, если берем, в каком это возрасте, насколько вот, когда такая примерная грань, вот когда уже нужно, ну, в этом смысле начать что-то прощупывать, продумывать, как-то делать особенные такие шаги в этом направлении, чтобы понимать ситуацию.
Ну, проблема в том, когда у нас теряется с ними контакт, и у них появляется свой собственный мир. То есть проблема здесь начинается, когда пропадает доверие и так далее. И у меня большая радость, у меня младшая дочь выяснила недавно, что у нее аллергия на алкоголь, там где-то какой-то тест задала, я даже не знаю какой, вот, ей уже 18, Но она так особо никогда, я еще не замечал даже, что вообще что-то она даже пробовала, она говорит, что практически никогда. И я помню вот этот момент, когда ей приблизительно 14 лет, и я ей звоню, там что-то там предложить ей, там куда-то там пойти, она говорит, пап, я тут с подружками. Я понимаю, что вот это начинается, вот часы, когда этого будет все больше и больше, у нас будет разная вселенная, и я вообще не буду знать, где она, что с ней происходит. То есть у меня это как-то вот прямо в мгновение как-то это проняло, и я, ну, я не взмолился, но что-то внутри у меня было какое-то вот такое небольшое отчаяние и так далее. Она говорит, я с подружками, я такое говорю, а вы что делаете? А мы тут ходим. Я говорю, а хотите пойдем в пиццу, вас всех угощаю. Вот, они, конечно, один раз так, второй раз так, я подружился с ее подружками. Вот мы там, она, когда мне теперь звонила, там, когда она мне звонила, она видео включала, все там машут руками, передают приветы. Вот, то есть уже была не пора каких-то назиданий, вот, а вообще ценность просто времени совместного в любой форме, то есть ценность доверия. И благодаря вот каким-то нескольким, я как бы не потратил много денег на этом, это было там, вот, и, там не знаю, 4 раза я ее с подругами там куда-то сводил, но потом мы пересекались, вместе могли куда-то там поехать, я их куда-то мог довезти на машине и так далее. И вот такие простые вещи совершенно не какие-то там вот отец, там дочь, там чему-то научил, но это помогло сохранить нам вот эту связь. Вот, и это одно из важных, один из важных, наверное, нельзя, как сказать, это воспитательным моментом, но сохранением такой целостности семейной, вот, и вот как раз я с чего начал, что бить надо тревогу, когда теряется связь. Есть известный психолог Габор Мате, почитайте книгу, по-моему, называется, что там «Не теряйте своих детей». Вот, и он
говорит... Выпускайте это Ньюфилд.
Они вдвоем там,
Габор Мате, да.
Вот, и там как раз тезис о том, что зависимость, говорят, зависимость плохо, а он говорит о том, что зависимость детей от родителей должна быть. Вот, и проблема не в том, что он уходит на свободу к друзьям, он становится зависим от друзей. То есть это другая зависимость. То есть есть здоровая зависимость от родителей, то самое доверие, о котором я говорю, там, общее пространство.
В том же ценности, которые
вот ценности передаются. В этой зависимости можно... Мы зависим от воздуха. Вот надо, чтобы дети зависели от родителей, в том числе не про инфантильность, а вот про взаимосвязь, близость. Если они уходят от вас, они попадают в другую зависимость, в зависимость от сверстников, которые не очень трезвы, не очень здравомысленный.
Но здесь главное еще, я думаю, есть такая большая проблема у части родителей, это не передавить, не пытаться контроль выстроить, как-то заставить свою дудку человека играть, который уже сепарировался, который уже, в принципе, вырос. Да? Это такой момент, такой тоже, как баланс
это найти. Это то, о чем мы говорим с отцом Ильей. То есть я не давил, а просто сказал, пойдемте, я вас угощу. Отец Илья как раз не давил, а взял с собой детей там на прогулку. И это требует усилий отцовских.
Да, если вернуться к вопросу, с какого возраста начинать, да, то, мне кажется, есть разные степени. Потому что есть уличные дети, которых родители вообще не занимаются. Там, я думаю, все 6-7 лет уже, так сказать, они в каких-то компаниях, так сказать, сбиваются, эти стайки. У нас были вот одни из приемных детей, это просто они там, про них потом рассказывали психологу, что они просто выросли на улице. Вот, они там воровали. Почему? Потому что, говорит, они ходят голодные и там плохо одеты. И для них из магазина что-нибудь украсть, это вообще, так сказать, это праздник жизни, так сказать. Они крадут, делятся, так сказать. То есть это...
Вкусняшками
они,
обычно.
Да, они... И то есть они воровали потом, но при этом не для себя, так сказать. Они потом это делились, это было для них вот это какая-то действительно другая вселенная. Украсть, чтобы потом поделиться, так сказать, вот. Не для себя, так сказать, вот. И, соответственно, вот там они, да, они там с 7 лет уже все курили. Я думаю, там и с 8, там уже 10, там пили, так сказать. Это вот одна категория, да, есть люди. То есть вот, да, те, кто очень, там, более-менее, так сказать, да, дети не брошенные, так сказать, у них, там, не знаю, там, дети ходят на кружки, там еще что-то. Ну, там, понятно, там, скорее всего, первое знакомство будет гораздо позже. Может быть, даже и вообще, так сказать, да, не знаю, ближе там к совершеннолетию. Ну, не знаю, то есть вот здесь такая степень разности, насколько вот это, опять же, это про контакт. там, где дети совсем оторваны, там будет очень ранний контакт. А дальше вот постепенно.
Как раз мы вот коснулись этой темы вот, семейно-родительских отношений, и мне бы хотелось вот узнать про ваш личный опыт того, как вы поняли для себя вот необходимость трезвости, потому что, конечно, это не самая такая простая добродетель. Мы понимаем, там, добродетель, там, много есть добродетелей, которые достаточно понятны, там, да, там, смирение, да, там, и так далее.
Ничего а вот, себе понятно,
Василий. Нет, ну, понятно в смысле, что это необходимо для христианина, да.
Там, а не, вот... не для всем, не всем очевидно. Да, да, вино все лисят, человек вышел, забыл. Вот,
я про это говорю.
Немного употреблял.
Смирение, смирение, вина, понятно. Все, а вот про трезвость как раз не всем понятно, и вы в свое время как-то для себя это, она, да? Да, поняли, что это, она вам нужна и необходима. Как это произошло? Расскажите, пожалуйста, с кого начнем? Кто хочет?
У нас с отцом Ильей разный заход. То есть у меня была потеря трезвости, а у отец Илья вот...
Ну, я сильно не пил, не, ну, тогда никогда, так сказать, вот. Но у меня заход был такой, скорее всего, так сказать. Сначала я прослушал какие-то хорошие лекции, понял, что хорошо бы всех людей чему-то хорошему научить, так сказать, вот.
Когда уж священником были, батюшка?
Да, уже священником, так сказать, вот. Ну, просто я получил, видимо, какую-то хорошую прививку от алкоголя. Тем, что отец пил, я видел, что делает алкоголь с человеком, так сказать, и я решил для себя, что я такого никогда своим детям не устрою. Ну, а вот на такой момент, сказали, все-таки был такой, что я решил, что я буду сначала трезвым ради того, чтобы показывать пример детям, там, прихожанам, там еще кому-то. А потом был момент, когда я понял, что, тем не менее, и мне самому тоже трезвость нужна, потому что, на самом деле, все равно червоточина некая есть. Я помню такой, ну, это маленький такой момент, как сижу на кухне и думаю, то есть, вот сейчас могу чай выпить с лимоном, это вкусно и полезно. А там в углу, ну, бутылка эта старая, как гора стоит, вроде уже я не пью целый год, у меня было такое состояние, вот. А вроде, а по старому смену сейчас вот налью, и чуть-чуть такой расслабончик, чуть-чуть такой наступит. Думаю, нет-нет-нет, у меня тоже червоточина сидит, тоже там червячок, так сказать. Я думаю, не, я не хочу расслабляться, так сказать. Поэтому я потом понял, что нет, я беру трезвость, она не только ради примера благородного, что у меня самого тоже сидит этот червячок, периодически расслабиться, отдохнуть, так сказать, а не потому, что у тебя внутренний источник там радости, счастья, а потому что ты каким-то внешне хочешь это, какое-то состояние расслабления навести. И я вот это думаю, да, и мне тоже нужна трезвость, я сейчас очень, да, трезвость, вот. Она несколько этапов было, да, сначала для других, потом понял, что для себя, вот, и потом. Потом было, что трезвость нужно приобрести от гаджета зависимости, да, вот трезвость там в пищевом поведении. Да, то есть, да, на самом деле, вот это осознание, что тебе, вот это трезвое отношение к жизни, оно нужно во всех сторонах, так сказать, все. Начинается с простого, грубого, а на самом деле это серьезная такая...
Ну да,
работа внутри.
Есть как раз вот, если
много зависимости, много проблем.
Про пищевую тоже трезвость. У монахов, например, есть такое теоретическое такое понимание, что обязательно нужно не до сытости есть, да, чтобы как раз сохранять вот эту трезвость того, что ты хоть немножко, но все-таки чуть-чуть не до сытости ешь, чтобы была какая-то тоже добродетель воздержания, ее как бы так возгревать себе, чтобы постоянно был ты в таком тонусе, что ли, да? Это действительно тоже для, ну, более широкого понимания. И сколько вы уже в трезвости, вот по обету трезвости?
По обету? Я уж точно, я не помню. Ну, я думаю, что 2010, наверное, совсем уже я принял.
То есть 15 лет,
да? А так, я думаю, да, что где-то уже с 8 или с 9 года я уже совсем не употреблял.
Угу. Валерий Константинович, ваша история?
Моя история, ну, я думаю, как бы мы все из 90-х, вот просто отец Илья...
Получил прививку.
Получил прививку, а я недополучил, вот, поэтому большой такой, ну, достаточно длительный период злоупотребления был психоактивными веществами, и на боли, на самом деле, спрашивают, а почему, когда люди перестают вот зависимые употреблять? Вот, и мы с коллегами говорим о том, что есть три главных врага выздоровления, три главных врага отказа от употребления – это молодость, здоровье и наличие денег. То есть, если у человека, который злоупотребляет алкоголем и наркотиками, есть молодость, здоровье и деньги, ну, такое физическое здоровье, то ему практически не получится бросить, и даже нет смысла с ним об этом говорить. А когда начинаются проблемы со здоровьем, с деньгами, вот, и уже как бы возраст идёт.
Ну, как не получится, Валерий Константинович, вы так целый пласт церковных семей так выкинули за обочину.
Почему?
Ну как, если есть молодость, здоровье и деньги, есть церковные
я
люди.
Я сказал которые... про зависимых. Когда зависимым
понятно, когда уже зависимый, да, я понял.
Зависимому человеку, что является препятствием, да? Ну вот у меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с деньгами, вот. И, конечно же, духовная пустота, одиночество тотальное. Были попытки вот как бы выйти в трезвый образ жизни через какой-то контроль. Ну, например, я пью только пиво, там, или я только по выходным, или вот прекрасный аромат в культурных бокалах там, армянского коньяка, там, я вдыхаю, там, что-то такое. Действительно, мне казалось, что это с лимончиком.
Это уже когда была у вас проблема, вы поняли, что проблема уже есть?
Да, когда уже была проблема. Я не понял, что проблема есть, но я так как-то это не признал. Тут какая-то как будто вот что-то, какое-то подсознание есть, а на поверхности какие-то вот игры. То есть вот я пью только коньяк. То есть я не мог себе сказать, что у меня проблемы, и я пью только коньяк. Я такой, ну, я пью только какое-то самооправдание без констатации проблемы. Вот это вот как-то...
Бегство от себя.
Это даже не...
Честность, может, это, да?
Это честность, это да, когда... Ну, это история про ангела, наверное, сегодня не будем рассказывать. Одна из передач делателей вот как раз была посвящена
ладно,
лично мне.
Можно,
там можно
кратко
послушать.
Рассказать, Александр Владимирович, еще раз, потому что я думаю, никто особенно не будет листать.
Да. История про ангела. Ну, я находился в таком зависимом состоянии и в состоянии тоски, одиночества, и, что удивительно, не понимаешь, что у тебя состояние тоски и одиночества. Вроде ты тоскуешь, ну, как бы с утра как бы выпил, и весь день свободен. Вот как-то не думать о тоске. А тут я оказался в компании, где я был чужим, ну, как бы случайным таким вот человеком, и мне рассказали, что вот в рождественскую ночь, в 12 часов ночи, за окном пролетит ангел, и можно загадать желание, и оно исполнится. И так получилось, что все ушли из квартиры, я остался один, 12 часов ночи, рождественская ночь, я думаю, ну, если есть какой-то ангел, надо что-то попросить, я стал перед окном, вот, не верил никаких ангелов, но вдруг. И я такой спросил себя, чего я хочу, вот. И я вдруг почувствовал, насколько мне вот, уважаемые телезрители, задавайте себе вопросы, я вас умоляю, спрашивайте, что со мной происходит, сами себя. И вот я сам себя спросил, а чего я хочу? И оказалось, что мне так плохо, я даже не сформулировал, чего я хочу, мне так плохо, что я понял, что я не хочу, чтобы было так, как есть, что я хочу, чтобы было по-другому, чтобы я потом понял, что это я просто захотел, чтобы жизнь изменилась. Вот, и, наверное, ангел пролетал. Вот, и через 40 дней, вот, я, так получилось, что как-то само собой, что я полностью, я вот начал то, что сказал отец Илья сейчас, честность появилась, что мои проблемы душевные, там, всякие социальные, они связаны с тем, что я вот имею эту боль, и я ее как-то заливаю, и вот так вот началась трезвость с вопроса к самому себе, а что со мной происходит? Вот, друзья, пожалуйста, задайте сегодня себе вопрос. Что со мной происходит? Где я сегодня? Как я себя чувствую? Как я живу?
Чего я хочу на самом деле? Потому что да. Настолько внутри разных желаний, и какое из них самое настоящее.
Главное, настоящее. Настоящее, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим про Всероссийский день трезвости и про понятие трезвости. У нас в гостях сегодня протоиерей Илья Шугаев и Валерий Доронкин. Тема, которую вы сейчас затронули, Валерий Константинович, когда рассказывали про этот внутренний вопрос и попытку до вот этого пролетания ангела, да, как вы описали,
пролета,
да, как-то заглушить, самому с собой как-то какие-то игры играть. Это действительно такой важный опыт, потому что я где-то читал, ну и вообще вот как-то слышал, общаясь с вами, все-таки мы с вами коллеги, что одна из главных проблем, которая вот возникает у человека, который начинает зависимое поведение, это проблема такой, ну что ли, нечестности, проблема того, что он открыт, честно, искренне перестает и сам общаться с другими, и сам перед собой как бы перестает быть честным. Да?
Проблема не в том, что перестает. Проблема в том, что я не начинал, потому что никто этому не научил. Это очень сложный опыт. Мы, родители, чаще всего там признавайся, говори правду. Угу. Вот. А как вот научить честным? Это вот отец у отца Ильи надо спросить. Как научить детей быть честными?
Честными? Перед собой.
Перед собой, да.
Ну да, вот, кстати, вот это вот, очень часто, особенно взрослые, подростки, дети, они говорят, а я там что-то, я там что-то, а я не хочу там это-то. Ну, сейчас у нас тоже один ребенок, например, с таблетки надо принимать, а я не хочу принимать таблетки. Стоп, говорю, почему ты не хочешь принимать таблетки? И вот, значит, у тебя есть желание, вот это бунтарское, не буду опять таблетки опять принимать, так сказать, вот. А есть желание, так сказать, стать хорошей, милой, прекрасной, так сказать, вырасти. Вот у тебя сейчас борются, в тебе два желания борются. Вот ты, прежде чем говоришь, что я не буду таблетки принимать, разберись. Вот какое из этих желаний, вот это сейчас бунтарское, сиюминутное или вот это. Вот я разжевываю, то есть, на самом деле, хорошо бы, чтобы она это потом сама все, так сказать, там рассказала, что реально вот за свидетельство, что вот у тебя сейчас какая-то там хотелка всплыла, что это не настоящая твоя жена, вот, а есть что-то более глубинное, более вот это разобраться, все, что тебе действительно. Я думаю, что это вот у меня, это у нас, у меня только тот опыт, что это в подростковом возрасте, когда начинаешь вот серьезно на их хотелки. Но у меня был такой маленький опыт, один из первых моих экспериментов, вот, был такой у нас один из первых приемных детей, он там, не буду делать уроки, не буду, говорит, там, в общем, до скандала, так сказать, я говорю, все, это, говорит, плохой Леша говорит, так сказать, вот, это, говорит, все, я с плохим Лешей разговаривать не буду, так сказать. Опять что-то бунтует, потом раз дверью стукнул, так сказать, ушел, так сказать, в комнату, потом затих, через некоторое время там слышно, что там шумит, потом выходит. Все, пап, я поборол плохого Лёшу, и хороший Лёша вышел. То есть, вот он понял, что у него есть две силы, так сказать. И реально, одна вот сейчас скандалит с отцом, так сказать, и не хочет учить уроки, а другая, в принципе, хочет стать хорошим человеком. И вот, ну, сейчас...
А хочет хороших отношений.
Да, и хочет хороших отношений. А сейчас нашими новыми, так сказать, детки, мы придумали, так сказать, буку-зюку, так сказать. Всё, я говорю, буку-зюку, не разговаривай, всё, иди разберись, так сказать. И это буквы-зюка, все, так сказать. И реально ребенок потом все приходит, я буквы-зюку победил, так сказать.
Вот. Ничего себе.
Вот.
Какой хороший.
Ну, да, такой приемчик, прием, да, но, да. Но он нам просто спасает в некоторых случаях, что не все твои желания, они твои, так сказать. Вот. И тоже этих скандалов, этих капризов, особенно когда приняли вот недавно новых детей, они все жутко такие оказались капризные, так сказать. Мы просто с ума начали.
Какой возраст больше приняли?
Ну, там было от 3 до 10, так сказать. Вот. Да. Под полутора. Ну, полутора там с него спрос нет, а вот с трех, что не скажешь, на все реакция, не хочу, не буду, ешка, не буду, не буду есть, так сказать, а мне только другое дайте, а мне
как вообще... Как не отчаяться-то, что с этим?
Ну, вот мы искали всякие варианты, чтобы понимать, что это не они нас, и мы тоже должны понять, что это не они сами, так сказать, это какая-то в них, ну, испорченная природа, так сказать, вот, что они сами, может, не рады, потому что они сидят на скандале, потом плачут от того, что...
Как это, психолог, сказать. Хочу сказать, Лёшка, никто не счастлив от этого.
Да,
то есть никто, они это делают не потому, что они счастливы,
да,
потому что им плохо.
Все страдают от этого. И вот научиться, чтобы не страдать, вот такие всякие приемчики.
Отец Илья, я как-то познакомился с вашим интересным проектом, так наткнулся на него, «Музей трезвости». Вы в Телеграме ведете такой Телеграм-канал и рассказываете там про разные такие опыты, опыты такого проживания жизни радостной, содержательной, интересной в трезвости. Но мне кажется, что для тех людей, кто, ну, скажем так, ну, даже, может, не имеет какой-то зависимости, но просто привык периодически там выпивать или что-то, и не видит в этом ничего плохого, вообще трезвость все-таки это, ну, как воспринимается как понятие такое не очень радостное. Вот один из девизов, я знаю, движения трезвости сегодня в церкви, это свидетельство о Христе, радости трезвой жизни. Вот в чем эта радость для особенно
надеюсь,
человека?
Я один из авторов этой формулировки.
Да. В чем эта радость?
Это коллективный.
Особенно если мы говорим про человека, который выходит из такого, ну, выходит на искренность, выходит на честность с самим собой, с другими людьми, который, может быть, имел какие-то, может быть, там, не глубокие проблемы с зависимостью.
В чем, да и глубокие.
Может, проблемы. И глубокие, да. Как найти эту радость? Потому что, ну, мне ощущение какое? Христианство, там, религия в целом, да, это какой-то, ну, высокий достаточно уровень. А человек, вот, ну, грубо говоря, с земли, со своих проблем, ему нужно подняться, найти эту радость. А вот там эта радость, и до нее нужно еще дорасти. как вот ему дать здесь какую-то, ну, вот это, открыть этот путь к самой подлинной радости? Как вот это дать ему? Где она, эта радость?
Я бы сравнил это, радость трезвой жизни, также с радостью верующего человека. Потому что для многих верующие – это бедные, забитые, несчастные, так сказать, вот там им что нельзя постятся.
Если я на секундочку перебью, многие православные люди, которые ходят в храм, не ставят радостную жизнь личную как задачу. То есть нет такой цели быть радостным. Там есть там, спасение души, загробный мир, исповедь, причастие. Но вот само состояние радости не является целью духовной жизни.
Может, целью совсем оно не должно быть, потому что может быть подмена телесной как раз радости. Но то, что радость должна быть радость, чистая совесть, она тебя наполняет точно радостью. То есть. Вот вокруг все плохо, там кто-то что-то сделал, что-то, но ты понимаешь, что я при этом сделал все максимально, что мог, и у меня там нет...
Вы хотите сказать, что если я не радуюсь, у меня нечистая совесть?
Нет.
Просто, Андреевич, вы что-то
если чистая совесть, то точно будете радоваться.
Просто хотел, чтобы раскрыл мальчик.
Вот. Ну, да, сейчас полет мысли был немножко сбит, кстати. Вот. Ну, то есть, да, трезвость и вот и вера, мне кажется, вот это особая радость и у верующего человека с чистой совестью. У трезвого человека это тоже трезвая радость. Это, ну, не знаю, там, это... Хорошо, приведу пример простой.
Бач, уточните, что такое чистая совесть? Потому что, кажется, чистая совесть – это когда я не ворую там и там, не изменяю жене.
Хорошо, чистая совесть для меня – это когда... Да, это блажение чистое сердцем, те, какие Бога узрят. Когда ты чувствуешь Бога, его волю. Вот, когда ты понимаешь, что...
Вы еще делать. Выше задрали планку.
Да, а вот так.
Вот еще. Это радость. Чистая совесть, вы еще выше планку подняли. Как это понять обычному человеку, как сказал Василий, на земле?
Давайте я опущусь, Тесса, поскольку вопрос был про трезвость, приведу пример. Есть у нас там прихожанин, школьный учитель. Долгое время мы там с ним спорили по поводу трезвости. Он говорит, как биолог, не могу, говорит, этого Жданова слушать. Тесса, он там про, эти, про бактерии, Тесса, не какие-то грибы, это не бактерии. Но, в общем, у него там ошибок много. В общем, сопротивлялся. Потом ради детей... принял обет трезвости на один год, на второй, потом ну, все, говорит, нормально, я так буду жить всю жизнь. И он говорит, что как изменилось у него, говорит, раньше я приходил, говорит, на учительские свои корпоративы. Ну, и говорит, ну, в принципе, вот пока так не выпьешь, то особо что-то не очень веселится. А сейчас, говорю, у меня появился опыт, я смотрю, я прихожу на те же самые корпоративы, и веселюсь, и радуюсь, и все делаю, так сказать,
возвлекаю других.
Да, и абсолютно, говорит, ничего не потерял, но при этом, говорит, на следующий день нету вот ощущения, что праздник прошел чисто, и нету каких-то мыслей, там чем-нибудь не ляпнул, там, может, чем-нибудь сказал, чем-нибудь сделать, вспомнить не могу, так сказать, вот это ощущение, что все прошло радостно, и при этом чисто, вот даже вот такое ощущение чистоты, что ты все помнишь, все было в ясном сознании, что никаких гадостей, глупостей ты не делал. Вот даже вот в этом смысле чистота, так сказать, вот. Все хорошо, все прошло. Я радовался, и эта радость была абсолютно чистой.
Бочка, но вот если человек еще не дошел до такой глубокой веры в Бога, если он еще не понял, не осознал для себя вот про такое вот ощущение предстояния перед Богом, может быть, он еще там еще только идет и думает о том, чтобы там начать в храм ходить или что-то, как ему эту радость начать обретать?
Общаться с радостными людьми.
Да, вот это хороший пример, да. Ну и плюс, да, Бога искать, мне кажется, вот самое главное, все-таки источник радости. Ну, и вот я, получается, опять какие-то высокие, возвышенные, но это как бы теория тоже правильно, так сказать, что сердце человеческое бесконечно глубоко, потому что мы созданы по образу подобию Божию, и наполнить это сердце, ну, в том числе радостью, и там и знанием, и всем, может только сам Бог, так сказать. Ну, или встреча, конечно, с любимым человеком, потому что до заповеди о любви Богу, любви ближним, один инако, вот любовь, не знаю, между людьми, любовь к Богу, вот это то, что может человек исполнить радостью. Никакие другие там вещества, неодушевленные предметы, никакие приемы, там, техники и так далее не могут дать человеку радость, потому что радость это может дать, противоположной радости является состояние одиночества, о котором Василий Александрович говорил, что вот в пике было чувство одиночества. Вот, мне кажется,
тотальное, да.
Да, мне кажется, слово для меня несчастье и одиночество, вот, оно почти синонимы. А счастье – это соучастие в чужой жизни. Вот это преодоление своего личного одиночества, своего какой-то оторванности и вот ощущение такой некой общности и с Богом, и с ближним. Вот это радость.
Отвечу тоже на ваш вопрос, да. Присоединюсь к отцу Илье. Просто сказали, а как вот подняться на эти высоты? Вот как, с чего начать? Вот батюшка сказал, что две равных заповеди, вы сказали, это любовь к Богу, любовь к ближнему, две самых важных, да? Вот если непонятно, что там с любовью к Богу, надо начинать разбираться, что такое любовь к ближнему. Вот я люблю жену, это что значит? А вот как? А вот у нее можно спросить, а вот я тебя люблю, ты вообще чувствуешь, что я тебя люблю? Вот. А у нас очень многие люди, вот тоже, слушатели, запомните, пожалуйста, если вы слышите фразу или сами говорите, когда вас спрашивают, меня любишь, и слышите вот такие разглагольства, ну, любовь – это очень высокое такое что-то, я просто не бросаюсь словами, вот, это значит, что человек все-таки для себя не понял, что такое любовь, и этот человек, который с вами общается, он как бы, ему нужно в этом разобраться. И если вы сами так говорите, вам нужно с этим разобраться, и это какая-то такая уже большая проблема. И это как раз вот еще не про честность, то, что отец Илья сказал, да? То есть, когда я говорю, что в отношении с другим человеком, у которого близкие вроде отношения, и по многим признакам люди уже одной семьей фактически живут, и когда спрашивают, ты мне не говоришь, что ты меня любишь, и человек говорит, это слишком высокое слово, надо помочь этому человеку разобраться или разобраться самому. Это уже нечестная позиция. И как раз вот, то есть как учиться любить Богу? Учиться любить ближнего, учиться любить мужчину, любить женщину, женщина любит мужчину, это еще и родитель любит своего ребенка.
Да, любовь не только женщина-мужчина, но и просто любовь как милосердие, как помощь другим, да, как это участие в жизни других.
Василий, для нас, для христиан, это само собой разумеется. А мы же говорим людей, которые на земле, ну, разберитесь, вы можете сказать своей жене, я тебя люблю.
В семье, да.
Да, вот, мужу можете в лицо сказать, там, дорогой, я тебя люблю. Мой любимый один психолог говорит, что вы были с человеком ровно столько, сколько смотрели ему в глаза, вот в жизни. Вот сколько вы ему смотрели в глаза, вот ровно столько вы были именно с ним. С любящим человеком. Вот, друзья, вот задумайтесь, вы можете вот общаться и смотреть там супруги, да, друг другу в глаза. Хотите вы этого? Выносите в этот взгляд.
Взгляд если... это 100% я посвящаю тебе.
Да, если ты не можешь смотреть в глаза, я думаю, что это тоже что-то не про честность. Что-то на какие-то вопросы ты не ответил. Что-то ты там комплексуешь или боишься чего-то.
Очень интересный разговор, но мы должны уже заканчивать, к сожалению. Давайте, Валерий Константинович, напомним вот в самом буквально, сам номер телефона, по которому каждый человек может обратиться за какой-то консультацией в нашу церковную службу помощи вот зависимым людям. Давайте вот озвучим его, да? Пожалуйста, Валерий Константинович.
Телефон информационной службы 8 800 775 36 26.
И можно звонить, в принципе, в любое время, да? Или в какой-то есть определенный график?
Ну, с 9 до 5 по московскому времени.
Угу. Спасибо большое. Мы сегодня говорили про предстоящий 11 сентября Всероссийский день трезвости, возрожденный Русской Церковью праздник. В честь усекновения главы Иоанна Предтечи этот праздник был восстановлен, очень важный для всех, мне кажется, людей, не только имеющих проблемы с зависимостями. Мы сегодня говорили с протоиереем Ильей Шугаевым, настоятелем храма Архангела Михаила города Талдома, отцом 16 детей, председателем приходского общества трезвости и епархиального отдела по утверждению трезвости Сергиево-Посадской епархии, Валерием Доронкиным, руководителем координационного центра по утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности, психологом. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Я еще раз благодарю наших дорогих гостей сегодня. Я надеюсь, что эфир для наших радиослушателей тоже получился полезным и важным. Спасибо вам и до новых встреч. Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».